В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, я хочу это подчеркнуть, любой верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Вот именно такой трудный вопрос, который вас как-то запинает, который не дает вам обрести веру, который, может быть, как-то вас отталкивает, не дает вам уверовать, или который вас запинает на вашем христианском пути. Добро пожаловать! Я здесь для того, чтобы отвечать на ваши трудные вопросы. Давайте вместе о них и подумаем. Трудные вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media. Theos.media, там будет полоска такая, слушать эфир, кнопка «Задать вопрос в студию». Вы можете также оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях и можете послать мне вопрос напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, которые поддерживают наше вещание, благодаря которому мы продолжаем выходить в эфир. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media. Это будет там такая заметная достаточно в углу кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, чем я буду несказанно рад, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа». «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Вот уже у нас есть кое-какие вопросы. Алексей спрашивает, если Бог такой добрый, почему он не может просто пустить всех в рай, не требуя покаяния, веры и вообще ползать перед ним на коленях? Хороший очень вопрос. Проблема в том, что грешник, он устроит ад везде, где он появится. Потому что ад – это то, что грешник несет в себе, это то, что он принесет с собой. У фантаста Филиппа Фармера есть целая серия романов, по нему еще сняли фильм или сериал целый, как же он назывался… Ой, у меня вылетело из головы само название, но сюжет там такой, что некая сверхцивилизация воскресила всех умерших и поселила их на терраформированной земле, которая представляет... Мир реки. На терраформированной земле, которая представляет собой берег одной бесконечно извивающейся реки. И там идеальный климат, никаких хищников, комаров даже нет. Все люди получают пищу, которой они привыкли, из специальных раздаточных машин. В общем, созданы идеальные вообще условия. Ну, люди в раю оказались там. Вообще, вот все идеально, все включено, 5 звездочек. И что там происходит? Ну, происходит нечто вполне предсказуемое. Люди делятся на враждующие племена и фракции, создают государство, воюют друг с другом. А там, если человека убить, то его восстановят где-то на другой стороне планеты. А то есть, его можно удалить как бы из коллектива. И развивается нормальная человеческая политика, люди без конца враждуют. Это райское место они превращают в ад. И это очень, в общем-то, убедительный мысленный эксперимент. Если взять людей, которые они есть, и посадить их в рай, они там устроят ад. Причем проблема в том, что из всех земных напастей нас удаляет смерть. Смерть прекращает страдания человека. Если он страдает, если он претерпевает какие-то беды, И смерть прекращает возрастание злодея во зле. Не бывает бессмертных диктаторов. Товарищ Сталин умер в глубокой старости, ну, ему было хорошо за 70, естественной смертью, но он не был вечен. И после того, как он умер, в общем-то, произошло значительное смягчение, значительное очеловечивание. И если дать ему вечность, то это будет нечто больше похожее на ад. Дайте злому человеку вечность, и эта вечность будет адом для него и для всех, кому он доберется. Вот мы знаем, как вот в обществе существует преступность. Есть разного рода злодеи, которые людей мучают, убивают. Их ловит полиция, их как-то изолирует. Что будет, если их пустить в рай, причем совершенно в том состоянии, в котором они, значит, и находятся? Ничего, они там устроят ад. Проблема грешного человека в том, что он несет гиену огненную себе и с собой. И куда ты его не пустишь, он будет там, там везде будет ад. У Томаса Марлоу, это такой английский драматург, современник Шекспира, есть строчки в его трагедии «Доктор Фаустус». «У ада нет границ, не замкнут он в одном каком-то месте, но там, где мы, всегда там будет ад». Это говорят бесы, вот, которые там являются с Фаустом договариваться, что да, и дальше они еще говорят: «И в день суда, когда весь мир сгорит, весь мир пройдет сквозь очищение, все, что не станет раем, станет адом». То есть ад, он внутри у погибших душ, он внутри у бесов. Ад – это не какое-то место, куда вас пустят, рай – это не какое-то место, куда вас пустят или не пустят. Рай, ну, хотя это и место тоже, рай – это прежде всего состояние. В раю все любят друг друга, в раю все любят Бога. Поэтому в раю все абсолютно счастливы. Пустить вас в рай так, чтобы вы не изменились, не получится. Это, знаете, как вот нельзя сделать счастливым эгоистичного, озлобленного человека. Вот есть в интернете мужчины, которые очень недовольны женщинами, и которые говорят, что все женщины, они очень меркантильные, они очень... алчные, они неверные, они бедных мужиков обманывают, на деньги разводят. И когда читаешь это или слушаешь, складывается впечатление, что просто человек, у него такое самосбывающееся пророчество. Он не может построить отношения доверия и заботы с женщиной. Он не хочет ее любить, а не заботиться. И поэтому единственные женщины, которые вообще с ним выходят на связь, это женщины, которые пытаются его действительно на что-то развести. Этот человек несчастен, но он несчастен-то не потому, что его кто-то сделал несчастен извне. Он несчастен, потому что такой у него характер, такая личность, такое отношение к другим. И вот грешный человек, он, у него везде будет ад, куда ты его не пусти. Ты его запусти в самый такой прекрасный курорт, он там устроит ад. И для того, чтобы мы вошли в рай, нас нужно глубоко изменить. Мы должны принять Божие прощение, и мы должны дать Святому Духу глубоко изменить наши ценности, установки, наше устремление, наше желание. Иначе нет никакого смысла нас вводить в рай, мы там ад устроим. И в день суда Бог поставит великую пропасть, Он поставит преграду, которая не даст адским жителям разорять рай. Их нельзя будет впустить в рай, потому что, ну, это бестолку, они там устроят опять ад. Для того, чтобы войти в рай, нужно перемениться. Для того, чтобы перемениться, нужно предаться Богу. Чтобы предаться Богу, нужно совершить такой выбор, такое решение. Если человек не хочет такого решения совершать, то никто не может совершить это без него. И поэтому абсолютно бессмысленно вводить в рай нераскаянного грешника, он там устроит ад тут же. Поэтому какая-то великая пропасть, какая-то преграда тут неизбежна. И мы можем перейти, пока у нас есть такая возможность, покаянием и верой в Иисуса Христа. Христос даст нам полное прощение, и Христос даст нам Святого Духа, который будет жить и действовать в нашей жизни и постепенно нас изменять к лучшему. До тех пор, пока он нас не заберет к себе, и там мы уже окончательно переменимся, окончательно освободимся от греха, и мы уже тогда войдем в рай. Потому что для того, чтобы войти в рай, нужно измениться. Так, еще вопрос. Так. В каком смысле Мария, мать Иисуса, пресная дева, если в Евангелии упоминаются прямо братья и сестры Иисуса? Ну, Мария пресная дева в том смысле, что Иисус – это ее единственный ребенок. И рождение ребенка, рождение Иисуса, оно носило уникальный сверхъестественный характер. У него не было земного отца. Это историческая доктрина, которой придерживается церковь. И что интересно, ее придерживались даже вот отцы реформации, то есть Лютер и Кальвин, они как раз верили в то, что Мария пресная дева. Что касается братьев и сестер Иисуса, то мы видим в Евангелии, как братья ведут себя по отношению к Иисусу довольно заносчиво, довольно свысока. Ибо братья его не верили в него. Там, в Евангелии от Марка они приходят для того, чтобы взять его вместе с матерью, которая за ними, очевидно, последовала, ибо думали, что говорили, что он вышел из себя. И такое поведение, оно абсолютно непонятно, если это младшие братья. То есть, если бы у Марии были еще дети, там, от Иосифа, то это были бы младшие братья, очевидно. И вот для младших братьев такое поведение в жестко патриархальном обществе того времени немыслимо. Потому что старшинство, оно значит очень много. И чтобы младшие братья себя вели настолько заносчиво по отношению к старшему, ну, это было бы очень странно и неприемлемо с точки зрения общественных норм того времени. А вот если они старшие братья, тогда их поведение абсолютно понятно. Они видят, что кто-то младший в семье ведет себя как-то очень странно, привлекает толпы народа, и они этим страшно недовольны. Ну, куда ты лезешь поперек батьки в пекло? То есть, это очень хорошо укладывается в ту картину, что братья старше Иисуса. И еще, что хорошо укладывается в Евангелии, это то, что Иосиф был довольно немолодым человеком, когда он взял в жены Марию. Потому что последний раз, когда мы видим Иосифа на страницах Евангелия, это 12 лет Иисусу, его находят в храме. И дальше Иосиф совершенно исчезает из повествования. Из чего мы можем заключить, что он уже скончался к тому времени. То есть он был значительно старше Марии, к тому времени уже умер. И у него, вероятно, были дети. Вот в православной церкви есть предание, которое... Этого нет в Писании прямо, но это с Писанием очень хорошо согласуется. Что Иосиф был благочестивым вдовцом, и у него были дети от первого брака, которые были, соответственно, существенно старше Иисуса, смотрели на него как старше на младшего, и, понятно, смотрели с некоторым таким пренебрежением. Уже потом, когда Иисус воскрес, Иаков, брат Господа, обратился. Но вот они, братья, были сводные. Есть другое представление, которое преобладает в Западной Церкви, это то, что это двоюродные братья. Тоже может быть. Мне больше кажется вписывающийся в текст именно представление о том, что это дети Иосифа от первого брака. Но двоюродные тоже возможно, потому что слово «брат», оно могло относиться к довольно разным степеням родства. Вообще люди жили расширенными такими семьями. Это у нас сейчас мы живем такими семьями, главным образом унитарными, и там дети отъехали от родителей, и все у них отдельная жизнь. А там люди жили там в деревнях, да и в городах, и такими большими расширенными семьями, и братом или сестрой могла называться довольно-таки разная степень родства. Более того, важно с богословской точки зрения, что Мария уникальным образом избрана Богом. Она является святейшим сосудом, через который совершилось Боговоплощение. Вот. Святой – это уникальный, отделенный для Бога. Вот как святые сосуды, которые упоминаются в Ветхом Завете, они использовались для богослужения, но из них категорически нельзя, например, пить на пирушке. Там какой-то языческий царь, он похитил эти сосуды, стал пить на пирушке, и это вот страшная святотатство. Этого нельзя делать категорически. При том, что вообще говоря, пирушки устраивать можно, но нельзя на них пить из святых сосудов. Это святотатство. И вот Мария, являясь святым сосудом, она не может быть возвращена, так сказать, Иосифу или передана Иосифу, чтобы они потом жили обычной супружеской жизнью, народили детей. Вообще говоря, в супружестве и чадородии ничего плохого нет, это все очень хорошо, но уникальное положение Марии как избранного Божьего сосуда, в котором совершилось Боговоплощение, оно исключает, что Мария могла быть потом в нормальных супружеских отношениях с Иосифом, народить от него детей. То есть, эти братья, они старшие братья и больше всего похожи на то, что братья сводные. Хотя это, может быть, в эту группу братьев и сестер Иисуса входили как сводные, так и двоюродные братья. Почему при покаянии не прощаются все грехи? Например, человек был алкоголиком, покаялся, но продолжает испытывать стремление к спиртному. Значит, есть два аспекта греха. То есть, вот грех как вина, что грех делает нас виновными перед Богом, он делает нас осужденными. Он возлагает на нас вот вину, за которую мы осуждены. И в этом отношении человек получает прощение полностью и сразу, как он обращается к Иисусу Христу. С него снимаются все обвинения, ибо никто не может обвинить. Другой аспект греха – это поврежденность, это порча. И вот эта порча, она будет исцеляться еще долгое время. Какие-то греховные привычки и какие-то болезни, приобретенные греховным образом жизни, в том числе такие болезни, как химическая зависимость, они могут потребовать долгого исцеления. Бог может чудесным образом сделать человека непьющим. Это не исключено. Но это именно чудо. Обычно, когда человек обращается ко Христу, ему предстоит еще какой-то путь исцеления. Я общался одно время с анонимными алкоголиками, они у нас собирались в библиотеке. И они были верующие люди все, то есть они покаялись, обратились к Богу, но им предстоял длительный путь исцеления от их зависимости, потому что Бог уважает человеческую свободу и уважает целостность человеческой личности, потому что если бы неким чудесным образом хлоп, и человек превратился в совершенно другого, но это как если бы его убили и заменили на кого-то еще. Личность меняется не моментально, личность меняется, какой-то процесс происходит изменений, какой-то процесс духовного роста, по мере которого человек избавляется от последствий своих прежних грехов, в том числе от приобретенных им зависимостей. И тут надо помнить, что прощение – это то, что у нас уже есть, то, что мы получили. Мы освобождены от осуждения. А вот избавление от порчи, исцеление от наших греховных наклонностей – это долгий и, возможно, трудный процесс, который завершится окончательно только на небесах. Так, откуда знать, простил ли Бог мне грехи? Из обетования Божия. Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот представьте себе мятеж. Вот какое-то государство, в нем мятеж, мятежники воюют против государя. Государь выпускает амнистию. Он выпускает свой манифест, такую, значит, декларацию, вот его такое царское слово, что любой мятежник, который сложит оружие и сдастся государю, он будет немедленно прощен, ничто ему не будет поставлено в вину из того, что он сделал, он будет принят на государеву службу, вообще с ним все будет очень хорошо. И любой человек, который приходит, сдается, говорит, вот я прекращаю, значит, свой мятеж, он попадает под эту амнистию. Откуда он знает, что он амнистировал? Из слова государева. Ему это государь пообещал. То есть, вот он идет, вот он сдался. Откуда он знает, что ему сейчас голову-то не отрубят за его безобразие? Из слова государева. Потому что государь ему это пообещал. И мы в этом отношении должны полагаться на Слово Божие. Если ты исповедовал грехи, Бог тебя простил, все. Ты идешь домой прощенный. Ты должен исходить из того, что ты получил Божье прощение. Потому что люди, которые ориентируются на свои внутренние переживания, они делают ошибку. Бывает так, что человек пребывает в грехе, отлично себя чувствует. И это очень ужасное состояние, очень пагубное. А бывает, человек покаялся, примирился с Богом, но он испытывает какое-то мучительное внутреннее беспокойство, не уверен, что Бог его простил, там, постоянно терзается. Так вот, на самом деле, об этом надо помнить хорошо, что мы не полагаемся на наши переживания. Мы полагаемся на Слово Божие. Так, вот еще один есть вопрос. Так, что если не испытываю ни малейшего чувства вины, раскаяния в своем грехе, в чем я тогда должен каяться? Вернее, я вообще не считаю это грехом. Ну, нужно вообще подумать, о чем речь идет. Вот что именно, о чем идет речь? Это какое-то конкретное нарушение заповеди Божией? Потому что у людей, ну, бывают иногда натянутые достаточно представления о том, что такое грех. Вот, так сказать, в народной среде. Но если вы не испытываете никакого... Знаете, вот у меня был один знакомый, и он ходил по проституткам. Ну, и он при этом заявлял, по крайней мере, что он верит в Бога. Ну, я ему пытался говорить, но это грех, это Священное Писание говорит, что нельзя так делать. Он говорит, а в чем проблема? Я что, обижаю кого? Я им деньги плачу, я тут никого не бью, не мучаю. Все у нас по взаимному согласию. Там, сколько потребовали, я заплатил. Мне оказали услуги. Что, никакой семьи, никакой ответственности, никаких скандалов. Все очень хорошо. И я просто говорил, ну, положись на Слово Божие, что Слово Божие говорит, что это неправильно. Нельзя так делать. Это и с точки зрения нормальной человеческой этики неправильно. Я вот знаю, что в ряде стран, например, в такой либеральной стране, как Швеция, клиентов проституток наказывают там. Не самих проституток, а вот тех, кто их покупает. Если там выяснилось, что человек купил себе проститутку, его накажут. Там штраф какой-то достаточно серьезный. То есть, понятно, что ну, нельзя поддерживать этот бизнес, нельзя так с людьми поступать. И я вам просто говорил, ну, вот ты поверишь, что это неправильно. Вот тебе Слово Божие говорит, что это неправильно, ты в это поверь. А потом Бог как-то твое вот каменное сердце оживит, и ты уже поймешь, что да, вот это вот действительно же нельзя так с людьми. Действительно же это неправильно. Вот мы должны поверить Слову Божию. Может, я не испытываю никакого там чувства вины. Вот он не испытывал там. Но я знаю, что закон Божий это воспретил. И я полагаюсь на Бога в том, что Бог говорит правду. Если я это как-то внутри себя не ощущаю глубоко, это моя проблема, это не проблема Слова Божия. Я просто принимаю, что то, что Бог говорит, это истина. И я в этом отношении полагаюсь на Бога. Машах... псевдоним такого человека, истина была у евреев, теперь она перекочевала к грекам, в греческую религию, христианство. Истина, она не... Ну, прежде всего, кто такие евреи? Это не люди вот с определенной формой носа, и это не люди с определенной... Вообще даже, знаете, очень разные бывают евреи. Я вот... У меня есть знакомые евреи, у которых гораздо более там арийский вид, чем у меня, например. Бывают чернокожие евреи, бывают белокурые евреи. Евреи – это не раса и не народ в привычном смысле. Евреи в Ветхом Завете – это община почитателей единого Бога. Именно это характеризует евреев, как уникальный богоизбранный народ. То есть, это не этнос в нашем смысле слова. Это именно религиозная община. И уже в Ветхом Завете есть примеры того, как люди обращались в иудаизм, они становились евреями. В античном мире было много обращенных в иудаизм. То есть, евреи – это не этническая группа, это религиозная группа. И мы видим, что в этой религиозной группе есть остаток. То есть, вот люди нередко впадают в религиозные заблуждения, они впадают в язычество. Но вот как говорит Бог пророку Илии, «Я соблюл себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». То есть, евреи – это в Ветхом Завете не этническая группа, это религиозная группа. Это те, кто пребывают в Завете с единым истинным Богом. К этой группе могут присоединяться люди разного происхождения. И вот люди какого угодно происхождения могут стать в этом отношении евреями. Церковь, те, кто признали в Иисусе Христе Мессию, поклонились Ему, признали Его своим царем, это есть Израиль Божий. Это продолжение Израиля пророков. То есть, это не какая-то радикально новая общность, что вот были евреи, потом они, значит, приняли какое-то неправильное решение, они отвергли Мессию, Бог от них отказался, и теперь какой-то вместо них какой-то совершенно другой народ. Нет, верные христиане являются продолжением Израиля. Один из римских пап сказал где-то вот, по-моему, во время Второй мировой войны еще, что мы духовные семиты, мы духовные евреи, мы наследники вот этого еврейского наследия, мы продолжение народа пророков. Потому что уже в Ветхом Завете, я еще раз это отмечу, евреи – это не нация. Евреи даже сейчас какая-то очень своеобразная нация, потому что нет общего языка, облик самый разный внешний, самое разное происхождение, одни из Африки, другие из Скандинавии. Но вот изначально евреи – это религиозная община. И эта религиозная община, она продолжается в христианской церкви. Поэтому говорить о том, что была одна этническая группа, в которой была правая вера, а потом она перешла в другую этническую группу. Нет, ни Ветхозаветный Израиль, ни Новозаветная церковь, они не являются этническими группами вообще. То и другое – религиозные общины, к которым можно присоединиться, из которых можно выпасть. Как вы думаете, угрожают ли построение Фоменко и Носовского христианству? Ну, я думаю, что они с христианством несовместимы, потому что Фоменко и Носовский предполагают, что не было никакого античного мира, соответственно, не было истории Евангелия. Насколько они угрожают, понимаете, это очень такое странное увлечение. Я не знаю, насколько оно сильно распространено. Историки, конечно же, там пытались объяснить последователям Фоменко и Носовского, как вообще делается история, почему мы уверены, что Древний Рим все-таки существовал, но не очень преуспели. Но я не думаю, что это большая угроза христианству, потому что все-таки это довольно маргинальная такая и странная вещь. Так, может ли православный христианин одновременно верить в Арктогею, арктическую прародину славян и подобные представления? Ну, ему это очень трудно будет делать, потому что, вообще говоря, Арктогею придумал в начале 20 века такой австрийский мыслитель Гвидо фон Лист. Просто Австро-Венгрия – это была такая многонациональная империя, и там немцы австрийские, они чувствовали себя в меньшинстве, что их кругом обложили славяне, и от этого Австрия была таким рассадником немецкого национализма, они были гораздо большие националисты, чем собственные имперские немцы, не случайно там Гитлер, он сам австриец. И вот Гвидо фон Лист, он создал такую мифологию, что древние арио-германцы, они происходят из этой самой Арктогеи, которая вот она была где-то там, вот в Арктике, и вот эти древние арио-германцы, у них были какие-то оккультные силы. А, ну, в общем, он был городской сумасшедший на самом деле, но вот это сумасшествие оказалось довольно заразным, это потом подхватили нацисты. И это косвенным образом пришло к нам, и это подхватили, это очень смешно, славянские язычники, и это чрезвычайно иронично, потому что сам Гвидо фон Лист, он славян терпеть не мог. Вот как раз весь его, все его построения, они носили такой выраженно антиславянский характер, что славяне – это вот какая-то порченная раса, она такая вот азиатская, она какая-то неарийская. А вот настоящие арийцы – это германцы, они происходят из этой самой Арктогеи. Ну, и наши славянские язычники просто украли у него бессовестным образом эту его Арктогею, и теперь уже с ней играют. И это связано с крайне недостоверными и, ну, прямо сказать, бредовыми представлениями о мироздании, поэтому... Тут надо поинтересоваться, ну, а зачем ему все это? Это то, что противно и правой вере, это противно также и здравому смыслу. Какие перемены должны произойти в жизни человека, который спасен? Должен ли он бросить пить, курить, ругаться матом, блудить, что-то еще? Что определяет человека, который примирился с Богом? Значит, новая система ценностей, я бы сказал, новая система устремлений и представлений. И в этом отношении с некоторыми грехами человек, конечно, порывает немедленно. То есть, вы не можете быть верующим христианином и блудить. То есть, для... Понимаете, человек, христианин может пережить тяжелое моральное падение, но он его переживает как падение, как нечто ужасное, чего не хочет. Вот бывают люди, которые... Ситуация, когда человек впал в грех, ему от этого очень больно, ему от этого очень плохо, он очень мучается. Он исповедует этот грех, он принимает прощение, он живет дальше. Но признак того, что человек духовно жив, то, что он не хочет грешить. Если он впал в грех, то он с этим грехом стремится порвать, ему это больно и плохо. Что касается там пить, курить, прочие дурные привычки, то, разумеется, каким бы то ни было образом вредить своему здоровью, это грех против заповеди «не убий». При этом химические зависимости – это очень настырная вещь. Вот я, по милости Божией, как-то не подсел ни на то, ни на другое. Вот в детстве, в раннем, мне, не помню, ну, мелкий я был совсем, мне вот ребята постарше дали в руки сигарету, я ее взял вообще не с того конца, обжегся и больше за сигареты не брался. А спиться, ну, вот, меня тоже как-то не сильно тянуло. И это как бы не моя заслуга абсолютно. Но вот люди, у которых сформировалась химическая зависимость, им очень трудно. И я знал христиан, которые долгое время не могли бросить курить. При этом они были уже несомненные христиане. Они служили Богу, они стремились хранить его заповеди. Но какое-то время не могли бросить курить, потому что это очень тяжелая вещь. Это наркотик, он вызывает зависимость. Бросить курить очень трудно. У нас собирались анонимно алкоголики, вот бросить пить – это тоже очень трудно. Человек может искренне бросить пить, хотеть бросить пить. И потом там бац, в его жизни случается какое-то большое огорчение, он бац, опять напился. Это очень тяжелая, мучительная проблема. И... Имеет человек отношение с Богом или нет, определяется не тем, упал он в этой ситуации или нет, а тем, как он относится к своему падению. Человек необращенный, человек неверующий, он вообще не видит большой проблемы. Ну, напился и напился, но с кем и бывает. Ну, что за беда, что выпьет лишнего мужчина. А человек, который имеет веру, он глубоко сокрушается об этом. Он ищет Божьего прощения, он ищет примирения с Богом. То есть, признак того, что человек обрел отношения с Богом, это не его какая-то личная безгрешность, потому что, ну, бывают очень прилипчивые вещи. Та же химическая зависимость – это что-то жестоко привязчивое. Это не то, что можно очень легко преодолеть. Это довольно мучительная вещь. И мы не должны человека дополнительно обескураживать и говорить, ну, вот ты не смог бросить пить и курить сразу. Все, ты, значит, Богом отвержен, какой из тебя теперь верующий. Вообще, позиция, которую занимает апостол Павел, он пишет, например, во всех своих посланиях, что вы теперь возлюбленнейшие чада Божии, вас Христос искупил. Вы теперь избранные Божии, святые и возлюбленные. Вот теперь ведите себя, исходя из этого. Он не говорит, вот у вас тут есть какие-то недоработки, следовательно, вы вообще пошли отсюда, вы вообще не христиане. Нет. Он, наоборот, старается людей ободрить. То есть, когда человек борется и страдает, мы не должны его пинать, мы не должны ему говорить, что ну все, ты закурил все, вот пошел отсюда, ты никогда не был христианином. Мы должны, наоборот, такого человека ободрять и поддерживать, чтобы он, наконец, избавился от этого. Избавиться бывает очень-очень трудно. Вот нам, которые этой зависимости не пережили, бывает очень трудно понять, насколько это мучительно, цепкая вещь. Зависимость, и мы должны людей, которые ей страдают, утешать, поддерживать, удостоверять их в милости Божией и всячески их поддерживать, чтобы они могли постепенно от этого освободиться. Человек освобождается, никогда его удручают и запугивают, а когда он получает уверенность в том, что Господь его прощает, принимает, и он с этим вместе получает силы и надежду для того, чтобы он преодолел эти пороки. Почему в православной церкви могут допускать к причастию нераскаянных блудников? Я знаю примеры. Я не знаю, о ком вы конкретно говорите, но обычно человеку объясняют, что его отношение с Богом, его отношение с причастием – это его ответственность. Священник не может взять на себя труд отследить жизнь каждого из своих прихожан. Если он говорит это просто на исповеди, я общался с одним священником, у него есть там некоторые прихожане, которые ему пришли и сказали, что вот, ну, они люди не молодые, достаточно состоятельные, что вот у них вообще-то они женаты, у них есть еще молодые любовницы, они приняли такое благочестивое решение к этим молодым любовницам не ходить во время Великого Поста. И он им говорит, что, знаете, вот пока вы не порвете эти, значит, ваши прелюбодейные связи, я вас не могу допустить к причастию. То есть в ситуации, когда священнику точно известно, что этот человек прелюбодей, и он ему об этом сообщил сам, то да, он просто ему должен отказать в причастии, и обычно отказывает. Ситуация, когда просто человек идет к причастию, не ставя в известность священника о том, что там у него за проблемы в личной жизни, ну откуда? Священник что, он сыщик, что ли, он должен это выяснять сам? Он это не может выяснить сам. И человек, который причащается, находясь в состоянии упорного и нераскаянного греха, он причащается в суд себе, и ему ни в коем случае не надо этого делать, что тут сказать. А так, ну, священник не может быть шпионом, он не может отслеживать поведение человека. Человек сам должен нести ответственность за свои отношения с Богом, за то, в каком состоянии он подходит к причастию. Вот немножко длинное сообщение. Тут я не могу, к сожалению, зачитывать длинные сообщения, но смысл такой, что постоянное навязывание христианством чувства вины, оно просто разрушительно для психики. Если вам что-то навязывает чувство вины, это не христианство. Потому что христианство возвещает вам прощение грехов. Прощение грехов означает, что вы освобождены от вины. На вас совершенно нет никаких обвинений. Вы совершенно свободны. Все. Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Вы не находитесь под осуждением Божиим. Больше вы никогда не... Пока вы пребываете во Христе, вы свободны, вы прощены. Поэтому христианство освобождает вас от чувства вины, а не навязывает его. Чувство вины – это то, что связано с грехом, и на самом деле оно в определенном отношении полезно. Это как такая сигнальная лампочка, которая показывает, что что-то не в порядке в вашей жизни. Как физическая боль, которая показывает, что в вашем организме что-то пошло не так. Есть такая болезнь, когда человек не способен испытывать боль. И это не является большим подарком, потому что такие люди долго не живут. Человек не замечает никаких симптомов, болезни, которые его убивают. Или он может сгореть и не почувствовать. Или крысы его могут вообще ночью обглодать, он не заметит. И вот чувство вины – это как чувство боли, которое сигнализирует, что что-то не так пошло в нашей жизни. И какой-то есть грех, неправда, мы должны этот грех исповедать. И оно не навязывается христианством, оно присутствует в человеке изначально. Я как-то смотрел репортаж в газете «Тайм». Там папа римский приехал в Лондон, и собралась против папы демонстрация людей такие, знаете, вот в очень-очень ярких перьях всяких, которые очень любят так ярко одеваться, если это назвать одеждой. И вот все эти, значит, люди, они выходят, значит, против папы. И там один человек выходит в маечке с надписью «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». И что интересно, если у человека нет чувства вины, он же не ходит демонстрировать против папы римского. Он просто спокойно себе занимается своими делами, не парится ни о каком папе. Очевидно, у человека что-то болит. Очевидно, у человека какой-то внутренний дискомфорт. Причем существенный такой, сильный. И это чувство вины у него возникло не от папы римского. Оно у него возникло просто из-за того, что что-то... Вот он понимает, что что-то в его жизни пошло не так. И... Мы избавляемся от чувства вины, когда мы его приносим просто на исповедь. Мы приходим к Богу, и мы приносим наше тяжкое бремя греховное, мы от него избавляемся, и мы больше не виноваты. Мы принимаем его прощение. Вот это важно, мы принимаем его прощение, мы свободны. Христианин не должен жить чувством вины. Если он живет чувством вины, то либо он живет в нераскаянном грехе, он должен его исповедать. И приложить усилия к тому, чтобы от него отцепиться. Или он не понял вообще, в чем содержание Благовестия. Чувство вины, оно не должно присутствовать в жизни христианина. Ты либо, если ты не прав, то покайся, а если ты покаялся, то прими Божье прощение и больше не терзайся по поводу того, что Бог тебя действительно простил. Почему в аборте виновата только женщина? Никоим образом так нельзя сказать. В аборте виновато окружение, которое эту женщину затолкало на аборт очень часто. Виновата в целом культура, которая считает, что аборт – это нормально. У апостола Павла есть слова, где он пишет, там, обличая язычников, что они не просто совершают, делают грехи, но и делающих одобряют. То есть, с точки зрения апостола, грех – это более тяжелый грех – это одобрять грех. Говорить, что это нормально, это поддерживать. И Нам это может показаться странным, потому что у нас Уголовный кодекс наказывает за убийство, но не наказывает за одобрение убийства обычно. А вот для апостола Павла одобрять грех хуже, потому что человек может совершать грех под давлением обстоятельств. А вот для того, чтобы одобрять грех, нужно просто свободно, добровольно встать на сторону зла. И аборт – это грех, в котором принимает участие сама женщина. Очень, как правило, то в первую очередь отец ребенка, ее окружение, врачи и общество в целом, которое ее на это выталкивает. Другое дело, что она тоже нуждается в прощении, конечно. И она это прощение обретает, как только она об этом попросит. Есть, я вот читал книжку, есть такая Эбби Джонсон, которая долгое время работала в абортной клинике. Работала она в крупнейшей сети абортариев американской, Planned Parenthood. И там она работала настолько усердно, что она дослужилась до директора клиники. И она считала, что она помогает женщинам, что она большой молодец. Потом как-то ей Бог открыл, что нет, вот, все это не надо так. Она покаялась перед Богом, она теперь прощена полностью. Потому что Священное Писание... Да, у нее самой было 3 аборта. Вот она полностью прощена. Священное Писание говорит, «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Евангелие – это про то, что можно начать жизнь с чистого листа. Что бы ты там ни наворотил в прошлом, значит, по собственному выбору, под давлением других людей. Если ты это исповедовал перед Богом, Бог тебя простил. И ты начал с чистого листа. И вот Евангелие – это про прощение грехов. Причем прощение, оно предполагает полное восстановление. Знаете, вот я читал как-то в одной из книг богословских упоминается судебное дело, которое было в Англии в 16 веке. Там один человек обозвал другого вором. Тот подал в суд, что это оскорбление, он требует, значит, через суд это восстановили его доброе имя. И тот, кто обзывался, он сказал, ну, ты же действительно был вором, ты действительно попался на воровстве. А бывший вор сказал, а меня государь, наш король, простил. И суд, разобравшись, сказал, что поскольку государь простил, выписал ему амнистию. Эта амнистия означает, что этот человек не просто освобожден от наказания, он освобожден от позора греха. То есть он не просто избавлен от тюрьмы, он теперь провозглашен этим королевским актом помилования честным человеком. Его теперь нельзя обзывать вором, потому что он... не просто вор, избежавший наказания каким-то образом. Он вот этим актом королевского помилования восстановлен в статусе честного человека, как если бы он вообще никогда не воровал. Вот Божье прощение, оно действует аналогичным образом. С человека не просто избавлен от наказания, человек восстановлен в... своих отношениях с Богом, как если бы он не грешил. Но я вижу, уже время мое подошло к концу, должен уже выходить из эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Ну, вот тут подошли под самый занавес еще пару вопросов, но, боюсь, я уже не успеваю, мы их отложим на следующий наш эфир. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.